Николай Леонов, Алексей Макеев. Вышка для бизнесмена. Полковник милиции, точнее теперь уже полиции, Лев Иванович Гуров проснулся, но глаза открывать не спешил. А что? Имел право поваляться в свой выходной день. Не так-то часто они у него и выпадали. Он прислушался к своим ощущениям, и они ему категорически не понравились. Во рту вкус стоял такой, словно он портянки жевал. В левом боку поселилась непонятная тупая боль. Плюс ко всему явно была, пусть и небольшая, но температура. А объяснение всему этому было очень простое. Вчера в пятницу его жена Мария Строева, между прочим, народная артистка России, правда, больше известная как театральная актриса, хотя и в кино она не без успеха снималась, в ультимативной форме потребовала, чтобы он выполнил свой супружеский долг. И имелся в виду совсем не секс. Он должен был явить себя народу, то есть забрать ее со съемок. «В конце концов, есть у меня муж или нет?» – ласково поинтересовалась она. Требование было законным. Не так-то часто они вдвоем где-то появлялись. И он согласился. День на службу у него выдался суматошный. В писанине погряз, потому что чем выше у человека должность, тем больше ему приходится оформлять документов. Но он поднапрягся и успел к жене вовремя. И попал на Сабантуй, как раз по поводу окончания этих самых съемок. Гуров до смерти не любил все эти мероприятия, но увести жену немедленно не мог, чтобы не лишать ее удовольствия в очередной раз искупаться в лучах славы, обожания, восхищения, а также самой черной зависти и лютой ненависти. Что делать? Это их мир со своими закидонами. Спиртное лилось рекой, а вот с закусью было неважно, да и та была родом из соседнего супермаркета. Всевозможная нарезка и многочисленные салаты неизвестного года рождения. Ничего не евший целый день Гуров, зная, что ужина явно не предвидится, пить не пил, за рулем все-таки, но ел. Правда, старался выбирать то, что хотя бы на вид выглядело более-менее свежим. Киношники нещадно дымили, из-за чего все окна были открыты, и его, видимо, просквозило. Отсюда и температура. Апрель все-таки, не лето же. Вот за все это Гуров теперь и расплачивался. Привыкший переламывать себя, он встал и пошел в ванную, где, критически осмотрев свое отражение в зеркале, решил, что он еще вполне ничего. Ни капли лишнего жира, мускулатура рельефная, на живот и намека нет, а седина мужчину еще никогда не портила. Чтобы привести себя в норму, Гуров стал, как обычно, делать утреннюю зарядку. И вот настал черед гантелей. Мария, вышедшая из кухни с чашкой кофе в руках, смотрела на него и посмеивалась. «Старый муж, грозный муж!» «Ну, не такой уж и старый», – добродушно проворчал Гуров. Отложив гантели, он привычно подхватил жену на руки, и тут его пронзила такая резкая боль, что он застыл, а руки его дрогнули. «Ну вот», — оговорил не старый, — насмешливо сказала Мария и соскользнула из его рук на пол. Но тут она увидела побледневшее лицо мужа, его закрытые глаза и сцепленные зубы. «Гуров!» Испуганно прошептала она. Таким она мужа еще никогда не видела. Он не отвечал, и Мария позвала громче. «Лев!» «Сейчас все пройдет», — с трудом выговорил тот. Обхватив себя обеими руками за бока, он стоял, согнувшись пополам, и с трудом сдерживался, чтобы не застонать. Он не боялся самой боли, бывал ранен, и не раз. Да и битым довольно сильно тоже бывал. Его пугало то, что он не мог понять природу этой боли. «Гуров!» — скатываясь в истерику, заорала Мария. «Немедленно скажи, что с тобой!» и, не получив ответа, предположила: «Это сердце. Тебе нужно немедленно лечь». Гуров понимал, что лечь ему действительно необходимо, но малейшее движение вызывало дикую боль, и он продолжал стоять, прислушиваясь к себе. Мария же металась по квартире в поисках валидола или нитроглицерина, но, сообразив, что у них в доме такого никогда не водилось, а когда до нее наконец дошло, что занимается она заведомо бесполезным делом, побежала к соседям. Обычно она не переступала порог дома, не приведя себя в порядок. Работа обязывала всегда выглядеть отлично, но сейчас ее это волновало в самую последнюю очередь. Пока ее не было, Гуров не хотел, чтобы она видела его таким ослабевшим. Он потихоньку, постановая сквозь намертво стиснутые зубы, добрался до кресла, скорчившись и по-прежнему, обхватив себя руками, застыл. От соседей Мария вернулась и с валидолом, и с нитроглицерином. Увидев Гурова в кресле, она взорвалась. «Супермен чертов! Ты что, не мог подождать, пока я вернусь? Нет, ему нужно все и всегда самому делать. Мы же люди гордые и ничьей помощи не приемлем». Она попыталась засунуть мужу в рот обе таблетки сразу, но из этого ничего не вышло. Наконец, сообразив, что нужно делать, она бросилась к телефону и вызвала скорую, а потом, пользуясь его беспомощным состоянием, хотя он и пытался протестовать, позвонила Орлову и Кричко. Кому же обращаться за помощью в трудную минуту, как не к давним и испытанным друзьям? Скорая приехала на удивление быстро. Пожилой врач посмотрел на Гурова темно-карими печальными глазами поверх сидевших на носу очков и потрогал лоб. Потом он, несмотря на сопротивление Льва Ивановича, помог ему добраться до дивана, лечь на спину и безо всякого предупреждения легонько стукнул его по левому боку. Боль тут же пронзила Гурова так, что крика сдержать он уже не смог. «Да что вы делаете?» – взвилась Мария. «Выконовала ли врач? Ему же больно!» Врач посмотрел на нее поверх очков и сказал: «Мадам, не морочьте мне голову. Я же не учу вас, как читать монологи. Вот и вы не вмешивайтесь». «Узнал, значит». «Но вы хотя бы можете сказать, что с ним?» – не унималась Мария. «Могу. Поджелудочная. А эта дамочка одиночество не терпит. А ходит она исключительно под ручку с желчным пузырем. Они очень любят друг друга. Это я вам доступно объясняю, чтобы не забивать голову медицинской терминологией». «Что же делать?» – растерялась Мария. «Ехать в больницу. Что же еще?» – пожал плечами врач. «Приступ я, конечно, и здесь сниму, но вот анализы сдавать, обследование проходить и серьезно лечиться ему нужно уже в стационаре. Так что соберите мужу самое необходимое на первое время, а остальное потом привезете». «Не поеду», – процедил сквозь зубы Гуров. «Геройствуете, молодой человек?» – укоризненно спросил врач. «Напрасно. В вашем возрасте это уже признак не ума и доблести, а глупости». «Гуров, может быть, тебе все-таки лучше лечь в больницу?» – спросила Мария. «Мне лучше знать. Я дома отлежусь», – не сдавался тот. «Хорошо. В конце концов, это ваше здоровье и ваша жизнь», – поняв, что настаивать бесполезно, согласился доктор. «Распишитесь вот здесь, что вы отказываетесь от госпитализации, но учтите, что с этой сладкой парочкой шутки плохи». С трудом отлепив от тела правую руку, ему казалось, что когда он себя вот так обнимает, ему все-таки немного легче. Гуров расписался. «А теперь предъявите мне вашу филейную часть, и я вам укол сделаю», – потребовал врач. «А без этого никак?» «Не то чтобы Гуров боялся уколов, но кто же их любит?» «Молодой человек, вы кем работаете?» – спросил врач. «Сыщик я», – прошептал Лев Иванович. «А звание имеете?» «Он полковник», – вместо Гурова ответила Мария. «Тогда давайте, господин полковник, я вас сейчас начну учить, как ловить преступников», – предложил врач. «Вы меня слушать будете или сразу к черту пошлете?» И потребовал: «Предъявите мне любое ваше полужопие». К чести врача, надо сказать, что укола Гуров даже не почувствовал. Или его заглушила более сильная боль.